эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Только важные новости, только качественная аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 20 ноября, понедельник, и в ближайший час говорить будем о таком. 10 лет крупнейшей аварии на шахте «Засядька». Что изменилось в безопасности?
При работающем комбайне вытянутая рука, вот ты уже кончики пальцев не видишь.
Уехать на море из Ордло, куда продают билеты на неподконтрольной территории.
Все столбы, доски объявлений и стенки общественного транспорта в Донецке буквально увешаны пестрыми листовками о частных пассажирских перевозках.
Противостояние в рядах ЛНР. Плотницкий окончательно забрал власть у Корнета.
Отстранить подозреваемого Корнета Игоря Александровича от должности министра внутренних дел 20 ноября 2017 года.
А в студии сегодня мы поговорим о том, как Донбасс стал Украиной. 100 лет назад, в этот день, на Донбассе впервые над правительственным зданием подняли украинский флаг. 7 ноября флаг нового государства появился в Бахмуте над зданием земской управы. Значительную роль в этом событии сыграл министр УНР и выходец из Бахмутского района Никита Шаповал. У нас в гостях советник министра информационной политики донечанин Дмитрий Ткаченко, а также независимый исследователь, популяризатор истории УНР на Донбассе Юрий Косенко. Друзья, вопрос к вам. Слышали ли вы о тех событиях и о Никите Шаповале? И считаете ли вы важным то, что происходило на Донбасской земле 100 лет назад? Номер прямого эфира 0800 300 403. Он начнет работать уже через пару минут. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Друзья, пока давайте послушаем Егора Устинова. Он расскажет нам о свежих новостях. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Обстрел города Попасная 17 ноября Служба безопасности Украины квалифицировала как теракт и начала уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области. В ведомстве отметили, что при обстреле была повреждена линия электропередач, 2 жилых дома и частные хозяйственные постройки. Пострадала малолетняя девочка, получив телесное повреждение. Кроме того, повреждено административное здание Попаснянского отдела полиции. 3 украинских военнослужащих погибли в Донецкой области в результате несчастного случая, сообщили в пресс-центре штаба украинской военной операции на Донбассе. В штабе уточнили, что инцидент произошел в одной из воинских частей, которая выполняет боевые задачи на Донецком направлении. По предварительной информации, инцидент произошел в результате неосторожного обращения с печным оборудованием. Причины и подробности инцидента выясняются. В подконтрольном сепаратистам поселке Каменный в Антрацитовском районе погиб шахтер. Об этом сообщил так называемый глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин. По его данным, шахтер погиб в частной шахте, якобы из-за нарушения правил безопасности. Также он сообщил, что создана комиссия, которая выясняет обстоятельства трагедии. Комитет государственной безопасности Беларуси заявляет, что задержанный в Минске корреспондент украинского радио Павел Шаруйко якобы признался в том, что работает на разведку и создал агентурную сеть. По словам официального представителя КГБ Дмитрия Побяржина, во время обыска у Шаруйко нашли копии разведывательных донесений. Также он заявил, что должность корреспондента украинского радио была для Шаруйко якобы прикрытием. В Беларуси против Шаруйко возбудили дело по статье о шпионаже. В Минобороны Украины отрицают заявление КГБ Беларуси. Незаконная организация ЛНР заявили об отстранении от должности главы так называемого МВД ЛНР Игоря Корнета. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. По их данным, исполнять обязанности главы так называемого МВД ЛНР назначен Чертков Владимир Александрович. Напомню, Игоря Корнета ранее обвинили в захвате чужого дома в Луганске и скрытии факта убийства гражданина России в одном из зданий так называемого МВД в Луганске. Футбольный клуб «Динамо» намерен обжаловать в спортивном арбитражном суде «Лозанны» техническое поражение за неявку на матчи в Мариуполе. Об этом заявил президент клуба Игорь Суркис в эфире телеканала 2+2. 14 ноября, напомню, апелляционный комитет Федерации футбола Украины отклонил жалобу клуба «Динамо» за начисление технического поражения за неявку на матчи в Мариуполе. И по прогнозам синоптиков, завтра по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут сильные дожди с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3, днем от 3 до 5 градусов тепла.
Дон... «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линий разграничения. Уже через пару минут начнет работать наш студийный телефон. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре в студии. Сегодня мы говорим о том, как Донбасс стал Украиной к столетию первого поднятия украинского флага над правительственным зданием на Донбассе. Телефон начнет работать, напомню, через пару минут, а пока к другим темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
18 ноября исполнилось 10 лет самой большой шахтной аварии за годы независимой Украины. В 2007 году в Донецке на шахте имени Засядька в результате взрыва газа метана погибло 106 горняков и спасателей. 101 человек во время первого взрыва и еще 5 через 2 недели. В Украине один из самых высоких в мире показателей смертей шахтеров на миллион тонн угля. С Украиной конкурирует только Китай. После начала войны гибели горняков продолжаются по обе стороны линии разграничения. Почему в Украине не сделали выводы из таких кровавых уроков? И в чем причина такого большого количества смертей? Об этом в материале Дмитрия Донского.
18 ноября 2007-го. Ночная смена. Третий добычный участок шахты «Засядька». Глубина 1070 метров. Сильный взрыв газа метана. Со всего региона тогда в считанные часы съехались десятки подразделений горноспасателей. Первые часы удалось поднять на поверхность около 30 тел погибших. Родственники ночевали у здания шахты управления. Среди людей уже ходили слухи, что шахта заказала 100 гробов.
Они вообще обманывали. Ничего не говорят.
А сказали, что нашла всех достали. Где кого достали?
Нам сказали, что только 30.
Ага.
Откуда вы знаете?
Вытащили всю ночь, работали, никто ничего не сделал.
Спасательные работы несколько раз прерывали из-за сильного подземного пожара. В итоге выяснилось, что погиб 101 шахтер. Через две недели на том же горизонте произошел второй взрыв. Погибли еще 5 горноспасателей, которые разбирали завалы. Эта авария стала самой масштабной в истории Украины. Тогда Виктор Янукович, будучи премьер-министром, даже пообещал закрыть шахту, чтобы больше не гибли люди.
Не допустить в дальнейшем гибели людей. И все, что для этого нужно будет сделать, и если нужно будет пойти на закрытие шахты, мы пойдем.
Но коксующийся уголь с шахты «Засядька» был очень нужен сталеплавильным олигархам. И шахту, разумеется, никто не закрыл. Уже во время оккупации 4 марта 2015 года взорвался метан на глубине 1230 метров. Погибли 33 человека. Шахта имени «Засядька» забрала больше всего жизней в Украине – 282. На шахте добывали большие объемы угля, и чтобы снизить его стоимость, дегазацию как следует не проводили. Рано или поздно авария должна была произойти, считает глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Таких крупных аварий сейчас в Украине нет, потому что значительно упала добыча. Но техника безопасности не соблюдается, шахтеры не оснащены самым необходимым. Это и стало причиной гибели 8 шахтеров шахты «Степная» объединения «Львов-Уголь» 2 марта 2017 года, считает Михаил Волынец.
Сейчас ситуация еще ухудшилась, потому что нет горноспасателей, нет средств индивидуальной защиты. После аварии на шахте «Степной» хорошо пропирался премьер-министр Гройсман, который на последующих заседаниях Кабмина говорил, что 200 миллионов выделили. На самом деле ни копейки еще не поступило на приобретение средств индивидуальной защиты. Шахтеры, 8 человек, которые погибли на шахте «Степной», они погибли не от взрывной волны. Они задохнулись от угарного газа. Там и спасателей нет. И часа не хватает на этой шахте. У Львова-Угля. На других шахтах еще хуже.
На украинских шахтах уже переходят на дедовские способы добычи, которые использовались 90 лет назад. Уголь рубят отбойным молотком, рассказывает председатель независимого профсоюза горняков Донбасса «Солидарность» Николай Волынко. Сейчас в Украине не выделяются деньги на обновление шахты, а какой-либо технике безопасности речи быть не может, считает эксперт.
Когда я побывал в Англии в шахте и приехал на свою родную шахту Заперевальную и начал им рассказывать, как ведутся работы. Мне не поверили. А поразительно даже то, что я был в лаве, видел два работающих комбайна в лаве и находился при этом без респиратора.
Пылеподавление полностью. У нас же при работающем комбайне вытянутая рука, вот ты уже кончики пальцев не видишь.
Угольную промышленность в Украине развивать нужно. Угля хватит минимум на 400 лет, считают эксперты. При нормальной постановке дела его можно добывать по 35-40 долларов за тонну с соблюдением всех требований по безопасности. Это гораздо дешевле, чем покупать в ЮАР или в США. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
План «Бастион» не помог. В группировке ЛНР отстранили от должности так называемого министра внутренних дел Игоря Корнета. Информация об этом после обеда появилась на сепаратистских ресурсах. В частности, говорится, что решение об отстранении Корнета принял контролируемый сепаратистами ЛНР суд. Подробнее о ситуации нам расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Он мониторил сообщения в сепаратистских СМИ. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер.
Расскажи, что известно на данный момент?
Ну, решение так называемого суда об отстранении Игоря Корнета от должности зачитал так называемый исполняющий обязанности генпрокурора Виталий Подобрый. Все это происходило на расширенном заседании так называемого Народного совета ЛНР. Напомню, что месяц назад именно на таком же заседании и обострилась борьба в группировке между Плотницким и Корнетом. Тогда так называемые депутаты в присутствии Плотницкого обвинили Игоря Корнета в захвате чужого дома, а также в покрывании сотрудников МВД, которые пытали арестованных граждан. Сегодня без обвинений также не обошлось. Игорю Корнету, в частности, припомнили объявление плана «Бастион». Об этом говорил так называемый депутат Народного совета Виталий Морозов. Предлагаю послушать.
В день сотрудника внутренних дел объявление министра внутренних дел плана «Бастион». То есть план, которым, получается, он отгородил Министерство внутренних дел от республики. То есть основание своих личных каких-то амбиций, своих, не знаю, личных инициатив, желаний вооружил сотрудника внутренних дел, прикрыл улицы, объявил эту боевую тревогу. В течение почти недели сотрудники внутренних дел республики выполняли личную.
Собственно, после зачитывания решения суда, так называемые депутаты обратились к Плотницкому с просьбой назначить нового руководителя так называемого МВД ЛНР. Об этом заявил так называемый председатель Народного совета Владимир Дегтяренко. Предлагаю послушать.
Сегодня Народный совет ходатайствовал перед главой Луганской республики о том, чтобы временно назначить исполняющим обязанности министра внутренних дел Черткова Владимира Александровича, так как он на сегодняшний день единственное министерство, которое остался и по закону имеет право занимать эту должность из замов.
Единственный, который остался. Алексей, расскажи, была ли какая-то уже реакция со стороны самого Игоря Корнета или так называемого МВД ЛНР?
Ну, пока что нет. Я мониторю сайт и канал на Ютубе так называемого МВД ЛНР, но там пока ни слова об отстранении Игоря Корнета. Однако видно, что к подобному развитию событий там готовились. В частности, два дня назад на сайте появилось обращение к журналистам. В нем говорится, что некие политические силы планируют поднять волну материалов, порочащих деятельность так называемого МВД ЛНР, и поэтому министерство просит журналистов не ввязываться в грязные политические игры. Кстати, в то, что Корнет добровольно исполнит решение так называемого суда, не верят и, собственно говоря, те, кто сегодня присутствовал на заседании так называемого Народного совета. В частности, так называемый исполняющий обязанности генпрокурора Виталий Подобрый предупредил об ответственности сотрудников МВД. Предлагаю послушать.
Ну и обратиться, скорее всего, к сотрудникам правоохранительных органов, что они понимали персональную уголовную ответственность, незаконное решение и команды, которые будет отдавать министр внутренних дел. Все, что будет подписано, любое действие и бездействие, будет считаться незаконным.
Студия.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Алексей Виноградов.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, уже можете звонить к нам в студию 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Сегодня мы говорим о том, как Донбасс стал Украиной. 100 лет назад, в этот день на Донбассе, впервые над правительственным зданием появился украинский флаг. 7 ноября флаг нового государства на то время появился в Бахмуте на здании земской управы. Значительную роль в этом событии сыграл министр УНР и выходец из Бахмутского района Никита Шаповал. Об этом событии мы поговорим с советником министра информационной политики, руководителем аналитического центра «Фабрика мыслей Донбасс» Дмитрием Ткаченко. Здравствуйте, Дмитрий.
Вечер добрый.
А также Юрием Косенко, консультантом проекта «Летопись украинского Донбасса», исследователем и популяризатором истории УНР на Донбассе, руководителем общественной организации «Украинская инициатива». Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Друзья, прежде всего расскажем об информповоде. Да, вы запустили в честь, в частности, этой даты, о которой я сказал, такой проект «Летопись украинского Донбасса». Расскажите о нем поподробнее, Дмитрий.
Ну, дело в том, что надо сказать, что Донбасс не стал 100 лет назад Украиной, да, он всегда ей был. Но 100 лет назад произошло очень важное событие не только для Донбасса, но и для Украины. Третьим универсалом была провозглашена Украинская Народная Республика. Тогда еще она декларировала, что она будет входить в состав Федеративной Республики России. И в этот же день, значит, телеграфом было пущено сообщение, напечатано в местной прессе, и были даже, говорится, что были подняты флаги. Да, не один, но даже несколько флагов Украинской Народной Республики над Бахмутом. И это впервые официально над правительственным зданием был поднят украинский флаг 100 лет назад. И более того...
Но в каком-то смысле, получается, тогда Донбасс стал Украиной, то есть он был маркирован как Украина впервые.
И очень важно, что вот мы об этом постоянно говорим. Во-первых, общественность, которая это все поддержала, да, массово. Мы вот, и этот ролик говорит о том, что был сформирован первый такой добробат на Донбассе, курень украинского вильного казацтва с численностью 800 казаков. Підосавул Дубовик стал и командиром этого добробата. А потом эти ребята примут участие уже чуть позже, через несколько месяцев они примут участие в подавлении восстания в Киеве, большевистского восстания завода «Арсенал», то есть уже там были наши донбасские парни. И вообще надо сказать о том, что как только беда приходит в Украину, да, так вот обычно происходит, что эта беда приходит вместе с территории теперешней Российской Федерации, и 3 года назад она опять пришла к нам, как неудивительно, опять с территории Российской Федерации. И первыми, кто вступает в бой, кто вступает за Украину на Донбассе, это местные. Это и просветяне 100 лет назад, это местные члены украинских политических партий. И через 100 лет назад повторяется та же история. Да? Опять местные становятся, и первая кровь проливается местных ребят.
Юрий, наверное, давайте вопрос к вам. Расскажите нашим слушателям, Донбасс в 1917 году, что это такое, насколько он отличался как регион от того, что мы имели, по крайней мере, в 2014 году, да, хоть не будем сейчас последние 3 года обсуждать, была ли у региона какая-то специфика, ведь как такового региона Донбасс, да, в нынешнем понимании его еще не было. Что это было тогда и почему именно в Бахмуте появился украинский флаг?
Ну, действительно, разница большая. Регион в нынешнем понимании не был сформирован. Была, конечно, своя специфика. Это объясняется и концентрацией промышленных предприятий на территории современных Донецкой и Луганской областей. Также и близостью территории, которая была заселена этническими русскими, то есть рядом других причин. Но в целом можно сказать уверенно, что 1917 год, Донбасс, это был регион, в который был вовлечен во все процессы, которые происходили на территории Украины. В частности, после того, как произошла февральская революция в 1917 году, вскоре в Киеве была сформирована Центральная Рада, начался процесс национального пробуждения. Соответственно, этот процесс затронул и территорию Донбасса современного. Да? То есть появились ячейки политических партий украинских, именно украинских, там украинские эсеры, например. Появились организации просвита, вот, ее ячейки. Многие местные люди начали формировать отряды свободного казачества, вильни казаки. Вот. И почему Бахмут? Почему? Потому что, когда мы говорим о территории Донбасса, вот, в нынешнем понимании, да, то есть такие участки, такие районы, где исторически было развито вот, украинское казачество, там всегда доминировало украинское население. И тот же Бахмут, он еще в 19 веке стал одним из таких серьезных очагов украинской культурной жизни. Ну, такой простой факт, в 1898 году именно там появилась первая украинская книга печатная на Донбассе, это Микола Чернявський «Донецькі сонети». Вот. И там действительно была концентрация больше. В целом Бахмут или Бахмут, его и так называют, это было место довольно знаковое для региона, и там была большая концентрация интеллектуалов, активно протекала культурная жизнь.
На то время это некая столица была.
В культурном плане,
даже в предполагаемом административно-территориальном делении УНР, он был вот такой столицей Половецкой земли, в куда входил и нынешний Донецк, тогда Юзовск, Алчевский, Луганск. То есть, по сути, если бы не было вот такой индустриализации, Донецк бы не взлетел, Бахмут бы стал вот таким вот своеобразным Донецком.
По крайней мере, в любом случае, это был бы очень важный центр и общественной, и культурной жизни в регионе.
Надо сказать, что Бахмут — это один из самых старых городов, да, и тогда один из самых больших городов Донецкой и Луганской области.
Ну, вот, когда мы читаем мемуары, скажем, полковника, который впоследствии стал генералом, Володимира Сікевича, группа которого освобождала Донбасс в 1918 году, то мы видим, например, описание Краматорска. Довольно небольшой населенный пункт, чисто промышленная среда, вот и рабочие, полукрестьяне, как бы полурабочие, были и профессиональные, вот, пролетарии так называемые. И совсем не тот вид, как у нынешнего Краматорска. То на этом фоне вот Бахмут, Славянск, они действительно отличались.
Вопрос нашим слушателям 0800 300-403, еще раз номер прямого эфира напомню. Интересна ли вам вообще такая информация? С вашей точки зрения, важно ли, что происходило на Донбасской земле 100 лет назад или нет? И вот вам тоже адресую этот вопрос, почему мы об этом говорим, насколько это важно сейчас, потому что вот мы сами сейчас сказали о том, что тогда и сейчас Донбасс совсем две большие разницы, говорят в Одессе.
Здесь нужно понимать, что для того, чтобы нами не манипулировали, как в 2014 году, для того, чтобы опять мы не переживали кризис гуманитарного образования, как по всей Украине, так и в 2014 году, результатом которого стала эффективная, достаточно эффективная российская пропаганда в Донбассе, мы должны понимать, кто мы такие, откуда мы вообще беремся. И для этого вот, ну, нужно просто знать элементарные азы, а вот, к сожалению, изучение украинского Донбасса, изучение украинского движения на Донбассе, это не было приоритетом ни местной, ни региональной политики, ни всеукраинской. Да? То есть то, что мы сейчас делаем, открываем и популяризируем эту страницу, это должно было сделать, быть 25 лет тому назад. Но, к сожалению, мы это делаем уже даже через несколько лет после войны. Но это обязательно, потому что через несколько месяцев мы будем говорить, по сути, праздновать, да, где-то в 20-х числах апреля 100 лет с дня вызволения войскам Украинской Народной Республики Донбасса, а именно группой полковника Сікевича. И, по сути, мы говорим о повторяющейся истории, то есть она циклична. Да, 100 лет назад мы освобождали Донбасс, и сейчас мы освобождаем Донбасс. И у Украины этот опыт есть, освобождение Донбасса и Крыма, да, армии генерала Болбочана, успешный опыт освобождения этих территорий от тогда большевистских загарбников, а сегодня это рашистские загарбники.
Юрий, если уж о цикличности говорить, тогда, в 1917 году, были ли какие-то противоречия, может быть, не только в Бахмуте, да, но и в других городах, там, поселках региона по поводу национальной принадлежности этого региона? То есть не выступали ли, как сейчас, да, часть населения за один проект, вторая часть населения за другой проект? Насколько популярна была идея УНР вообще на Донбассе?
Ну, это, да, очень, как бы, грамотный вопрос. Я хотел бы еще чуть-чуть добавить, что вот почему такая большая разница между Донбассом тогда и сейчас. Давайте вспомним, что в советское время происходила как раз-таки массированная русификация и тотальная зачистка от всего украинского. Вот мы недавно делали лекции «Расстреляне відродження на Донбасі», «Расстреляне возрождение», «Литературный процесс». то десятки людей просто были искоренены, многие физически расстреляны, кто-то отправлен в ссылку, и все это движение претерпело полный разгром. Но как бы это не могло пройти бесследно. А по поводу разногласий, конечно, они были. И это понятно, потому что Украина, территория Украины находилась долгими десятилетиями, столетиями даже, можно сказать, под колониальным игом разных имперских образований. Не только Российской империи и Австро-Венгерской. Вот. И, естественно, когда началось национальное возрождение, началась революция, то опыта государственного строения было очень мало, практически не было. И люди, которые оказались у вершины этого, возглавили этот процесс, естественно, они совершали те или иные ошибки. И эти ошибки, тем более в революционное время, они часто не проходили бесследно, в том числе и на территории Донбасса, их замечали. Если говорить именно об УНР, как Украинская Народная Республика, то она в 17-м году не успела физически закрепить свою власть в регионе. А после того, как произошло освобождение Донбасса в 18-м году, вскоре, то есть в конце апреля 29-го, состоялся переворот, и Центральная Рада, она была распущена. К власти пришел гетьман Павло Скоропадський. И там имело место такое явление, что, ну, давайте вспомним, союзники немецкие и австро-венгерские войска были, и часто они нарушали условия договора, заключенного в Бресте еще с Украинской Народной Республикой, осуществляли те или иные перегибы, и, ну, были действительно абсолютно противоречащие условиям договора действия. И местное население, которое еще не успело себя ассоциировать прочно именно с украинской государственностью, с украинским государством, видя это действия, скажем, союзников, испытывало недоумение, иногда это приводило к тому, что идея украинской государственности дискредитировалась. То есть для простых людей тогда и уровень образования был намного ниже. Вот то, что они непосредственно видят, вот это они и видят.
Разочарование некоторых,
да, проектов было. Но, тем не менее, там же происходило, в том же Бахмутском уезде, происходило восстание в поддержку директории Украинской Народной Республики. В нем брал участие, кстати, Владимир Сосюра, известный поэт. И после того, как войска УНР были вынуждены отступить с этой территории, полностью ее оставить, и больше туда физически не возвращались, многие жители Донбасса, они оказывались в составе украинских армий, самых разных военных образованиях, то есть и добровольческие, и повстанческие отряды, и регулярные войска, то есть в ряду тех солдат и бойцов, которые вели борьбу за независимость Украины. То есть это было действительно ярко.
И тут надо добавить, что Донеччина и Луганщина может похвалиться, ну, просто огромной обоймой этих деятелей. Начиная от Микити Шаповала, это министр УНР, Николай Шаповал, генерал Харунжи, армия УНР, и заканчивая казаками, полковниками, старшинами.
Об этом сейчас поговорим, да. Очень интересно, как люди, которые родились на Донбассе, начали чувствовать себя украинцами именно, да, и начали быть активными участниками именно украинского проекта. Об этом сейчас поговорим. Давайте слушателей сначала послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, я Глимана.
Добрый, дуже приємно.
Я можу і по-російськи, і по-українськи.
Як зручно вам?
Я за Україну. У нас теж лиман, він був раніше кратний лиман, але у нас теж він заснувався в 1666 году. А от теж він дуже старий такий. Я знаю всіх своїх ветків, всіх своїх прадідів, дідів. Училася 3 роки в Горлівці, потім 2 роки в Донецькій. Ви знаєте, ми зараз на цій території, а наші, як би сказати, всі однокурсники, друзі там, розумієте? Дуже хочеться, щоб закінчилася ця війна, щоб ми всі воз'єднулись. І я трошки не согласюсь із вашим політологом чи історик. Я хочу сказати, що на Донбас на Донбасс в то время, он самый богатейший регион был. Туди з'їжджались не тільки українці, узбеки, татари, грузини, армяни, кого тільки не було. Там була одна, і всі вважали себе українцями, понимаете? Всі вчили українську мову, всі вчили вірші, і шосюру, і шосюру.
Скажіть, а чому, а чому? Тобто там... Там відчували себе українцями, от, так би мовити, з самого початку, тобто не було там якихось альтернатив, так би себе росіянином відчути, так, чи якимось там мешканцем Донецького краю?
Ну, як? Всі почували себе, ми жили на Україні, і ми почували всі себе українцями. Нас ніхто не притисняв в те время, я не знаю. А зараз от якось дуже важко жити.
Дуже дякую за дзвінок. Ще раз нагадую номер прямого ефіру 0800-300-403. Ми говоримо про те, як Донбас став Україною. Скажіть, а от дійсно, от, по-моєму, важливий вопрос задала слушательниця. Тогда же тільки зарождалась українська нація, от в модерному розумінні, да? Люди тільки починали чувствувати себе українцями. От не зовсім ли кривіт душою слушательниця, коли говорить, от ми жили тоді на Україні, тоді ж люди тільки починали себе чувствувати от, принадлежними к українському проєкту, як і Никита Шаповало, о котором мы говорим, да, он родился в Бахмутском районе, начинал с выборщика породы, сортировщика угля на шахтах Луганщины. Вот если посмотреть на его биографию, почему он себя почувствовал украинцем, откуда это взялось вообще?
Ну, тут корни довольно глубоки, потому что сама история заселения территории нынешнего Донбасса, это уже давно доказано историками, в принципе, и в России историки далеко не все это отрицают. Это украинское казачество, ну, уже не такое отдаленное прошлое, если мы не будем трогать кочевников, там, кто в древние времена был. То есть украинский дух там был всегда, с этим мы не спорим. А формирование нации вот, политической или там, современном понимании, модерной государственности, естественно, это процесс, который уже начался, ну, скажем, в конце 19-го столетия вот, в таком планомерном масштабе. А почему он чувствовал? Потому что он, родившись... на этой территории, вырастая в деревне, он общался на украинском языке, он как бы воспитывался в среде, где большинство крестьян были действительно украиноязычными. А насчет притеснений, ну давайте вспомним Валуевские, Емские эти указы, то есть украинский язык запрещался, школы были запрещены, то есть говорить о том, что нас никто не угнетал, это вот это действительно очень большое преувеличение. Ну, я еще буквально вот один интересный эпизод насчет того, что вот противоречия только ли этнические украинцы включались в борьбу. Хочу привести, буквально недавно был в селе Базар, это Житомирская область, где происходили мероприятия, посвященные героям второго зимнего похода армии УНР. Это 1921 год, ноябрь, это, по сути, финальный аккорд освободительной борьбы того периода. На мемориале, где выбиты имена 359 погибших героев, мы встречаем четырех жителей Бахмутского уезда тогдашнего. Это вот интересно. Захар Атнабунт, этнический еврей, иудей по вероисповеданию, который сознательно принял смерть ради независимости Украины. Напомню, в этот поход шли только добровольцы, там не было принуждения. Второй – это этнический русский Тимофей Мещеряков. И два этнических украинца – это Семен Шепель и Микола Казаченко. То есть политическая нация, она уж могла бы тогда зародиться и планомерно укрепиться, но исторические обстоятельства воспрепятствовали.
А в чем, извините, вот уточняющий вопрос, если можно судить по документам, в чем как бы образуют смыслоутворяющий да, стержень этой нации? То есть это было мы не россияне или это было мы украинцы? Сейчас многие говорят, что люди себя чувствуют украинцами только потому, что они чувствуют себя не россиянами, да, они видят россиян.
Ну, это упрощение уже. тоже, естественно. То есть главный стержень – это и тогда, и сейчас язык. Это язык в том числе, конечно, это крайне важно. Крайне важно, но опять-таки сейчас мы видим, что многие люди, в частности, вот я бываю на Донбассе, занимаюсь там культурно-образовательной работой, вижу многих людей, которые искренне хотели бы разговаривать на украинском языке, но возраст уже у них не позволяет, им сложно учить, условий не было, но они себя четко и однозначно идентифицируют с Украиной и как украинцы.
Очень коротко, Дмитрий, слушай, да, я думаю, что просто главное, что нас отличает от русских, это стремление к свободе. Возможно, да, то есть это стремление, мы же действительно разные, если они, им удобно большое государство, которое обеспечивает им какую-то жизнь и ограничивает их не свободы, то украинцам эта форма государства не подходит. И в 17-м году мы боролись за свое государство, за условно говоря, за свой small state, за свое малое государство, которое было бы нам удобно и комфортно. То же самое произошло в 14-м году, и то же самое происходит сейчас.
То есть стержень – это идея украинской государственности, в которой найдется место и для национальных меньшинств. Кстати, я напомню, что УНР – это первое в мире государство, которое ввело понятие культурно-персональной автономии. Даже был министр по еврейским делам, по польским делам, то есть не территориальной, но культурно-персональной
автономии. Свобода автономии. Во всех проявлениях.
Это уникально.
Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго вечора вам. Я, вернее, вы уже признаете мой голос. Я дякую вашим гостям. Просто ну, от зараз заповнюю ті білі плями, які в мене були в знаннях про Донецький край, Донеччину і Луганщину. Дякую вам.
Дякую вам, що слухаєте нас. Ще один дзвінок у нас є. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір, Альберт Авдіївка.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, для мене це, звісно, мені не знакома ця інформація, але я вважаю її важною. Потому что, чтобы осадить сторонников русского мира, потому что они утверждают, что на Донбассе никогда Украины не было. Вот что важно.
Спасибо. Можно буквально? Я, кстати, вот в Авдеевке мы, лично я и коллега моя Ольга Тимчишин, мы проводили мероприятие весной, это в апреле было, визвольні змагання на Донбассе в Народном музее. И тоже хотел бы сказать, там рядом есть Инноватая, вот оттуда очень уникальный человек Микола Закоморний родом. Он участник этой борьбы за независимость Украины, в последующем стал биохимиком с мировым именем, и он же был одним из организаторов руху, пластовый рух вообще в Украине в целом.
Юрий, вот коротко, если у нас есть уже звонок, ну вот если коротко ответить, насколько вот эти такие люди, о которых вы говорите, они были маргинальными или мейнстримными на то время? Потому что, ну вот опять, если спорить, да, вот может другая сторона сказать о том, что ну да, были всякие, да, были и такие, и вот вы просто вытягиваете, да, из небытия некоторых людей, которые, ну вот что-то делали, ну там, не знаю, не пользуясь популярностью или просто потерпели поражение во время этих вызванных змагань, да, так же называется это время. Насколько они были, ну вот, представителями народа своего, да, насколько их поддерживали?
Ну, в целом этот вопрос намного глубже, потому что на территории всей Украины состояние национального сознания тогда было довольно плачевным, да, то есть только начинался этот процесс пробуждения, и не могла быть настолько осознанная поддержка, то есть стихийная поддержка – это одно. Когда уже эта борьба подходила к концу, сотни тысяч крестьян, в том числе и на территории Донбасса, достаточно вспомнить атамана Каменюка, они включились в стихийную, неорганизованную борьбу против советской власти, русских оккупантов и так далее. Но это было уже поздно, и это не было в рамках организованного государства, государственных военных структур. То, ну, говорить о том, что эти люди были какими-то абсолютными маргиналами, тоже мы не можем. В частности, тот же Микита Шаповал, он стал министром, одной из ключевых фигур вообще в УНР как таковой.
Володимир Сосюра, відомий нам, навіть радянський поет, да, то есть есть химики с мировым именем, да, вот те, которые придумали, кстати, являются авторами многих европейских видов пива.
Микола Закоморний тот же самый. Ну, мы не можем говорить, что их вообще никто не поддерживал. То хотя бы такие простые факты, как организация вильного казацтва на территории. Это же не только Бахмутский уезд. У нас достаточно информации о Луганщине, в том же самом Луганске происходили процессы. И другие регионы, просто сейчас мы больше вспоминаем Бахмут, потому что именно там было поднятие флага.
В следующих сериях этого цикла, он, по сути, он бессрочный, мы будем говорить и о расстрелянном возрождении, литературном движении, которое тоже было в Донбассе. Мы будем говорить и о Кальмийской Паланке. Мы будем говорить и о новейшей истории, например, митинге 5 числа, который вот просто перевернул лицо Донбасса и Донецка, когда 10 тысяч дончан 5 марта 2014 года вышли на площадь Ленина, и все в один кричали «Слава Украине!», причем это гасло было придумано не на Западной Украине, это гасло было придумано еще в войсках Украинской Народной Республики, они так вони зверталися один до одного.
0800 300 403, номер прямого эфира, еще раз напоминаю, у нас в гостях советник министра информационной политики Дмитрий Ткаченко, также популяризатор истории УНР на Донбассе, руководитель общественной организации «Украинская инициатива» Юрий Косенко. Дмитрий, вот вам вопрос как к донечанину, да, выходцу из Донбасса, о том же Никите Шаповале. Вы знаете о том, что случилось, то случилось. Уже, да, сейчас Донбасс — это, ну, то, что мы знаем, по крайней мере, его оккупированная часть. С вашей точки зрения, вот как, чем может Никита Шаповал, вот как персонаж, да, как герой, понравиться нынешнему жителю Донбасса, вот учитывая всю его ментальность, да, если вот вы не согласны со мной, можете поспорить, да, но вот мы говорили, в частности, в этой студии, что люди на Донбассе уважают силу, отвагу, готовность умереть каждый день, коллективизм, да, превалирование дела над словом, что написано на гербе Донецкой области, да, возможность доказана делом. Вот как этот человек может стать, вот, грубо говоря, национальным героем региона?
Ну, может быть, национальным героем региона его трудно будет сделать, но в первую очередь дончане, я же помню, я же знаю, дончане любят своих. А он свой, да, то есть он родился рядом, он с Бахмутщиной родом, это раз. Второе, дончане любят успешных крепких хозяйственников, да. Этот был министр УНР, причем министр телеграфа, транспорта.
Разные, да, лесной разные. Промышленности, насколько это...
Но в том числе, да, потому что он занимал сразу там несколько позиций. То есть это человек, который делом доказал свою эффективность, да, и тут надо... Мы вот с Юрием говорили о том, что все эти процессы, почему в Бахмутщине вообще было возможно поднятие флага? Да потому что люди и местные представители власти опирались на силу, опирались на 25-й запасный полк, который был частично уже к тому времени украинизированный и стоял в Бахмуте, и опирались на тот первый добробат 800 казаков, которые вот, представляли вильно-украинское казацтво Бахмутского повиту. И то есть именно эта сила помогла им очень быстро сориентироваться и поднять этот флаг и провозгласить УНР на этих землях.
Спасибо большое. Будем продолжать общаться на эти темы. Видите, вот такой есть большой спрос. Извините, слушатели, которые не успели взять в эфир, время эфира ограничено. Это прямой эфир. Над гостями был советник министра информационной политики, руководитель аналитического центра «Фабрика мысли Донбасс» Дмитрий Ткаченко, а также консультант проекта «Летопись украинского Донбасса», исследователь и популяризатор УНР на Донбассе, руководитель общественной организации «Украинская инициатива» Юрий Косенко. Оставайтесь с нами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
А сейчас давайте узнаем, что пишут в прессе в сегодняшнем медиаобзоре. Как Кремль пытается выйти из конфликта на востоке Украины и как пенсионная реформа повлияет на Донбасс.
Конфликт на Донбассе уже всех достал, не в последнюю очередь и Москву. Об этом пишет российская «Новая газета». Издание утверждает, что этот конфликт бесперспективен политически и экономически, непозволительно обременителен. Он не дает России выйти из международной изоляции и наносит все более ощутимый ущерб интересам страны на международной арене. Из него нужно выходить. Однако оживить Минский процесс прежними методами невозможно, утверждает автор. По его мнению, без конца предъявлять претензии Киеву, что он неправильно трактует очередность выполнения пунктов Минского протокола, бесперспективно. Следовательно, Кремлю нужны новые действия, которые не являются потерей лица и не выглядят как сдача его интересов. Предложение о миротворцах было из категории новых действий, но его реализация становится все более долгоиграющей. А успех же нужен побыстрее. В этом смысле тема обмена пленными беспроигрышна, пишет газета. Подельник сепаратистов, экс-депутат Донецкого горсовета Сергей Белогородский вскоре может выйти на свободу, и способствует этому депутат от президентской партии. Об этом пишет украинский «Тыждень». Еженедельник отмечает, что 2 ноября на заседании суда по делу Белогородского в Павлоград приехал народный депутат от БПП Олег Недава. Он ходатайствовал о взятии сепаратиста на поруки. Его появление на таком процессе приобрело резонанс в прессе, поэтому на заседании нардеп больше не ездил. Однако защита настойчиво добивается выхода Белогородского из СИЗО под домашний арест. Несмотря на появление таких высокопоставленных защитников, вероятность того, что обвиняемого, как и Нелли Штепу, отпустят домой, очень велика. Донецкие новости пишут о том, что с трудоустройством у людей старше 45 лет в Украине есть проблемы. Одна из них – таких людей просто не хотят брать на работу. Впрочем, как пишет сайт, ожидается, что уже через полтора месяца эта ситуация начнет меняться. В связи с начавшейся в Украине пенсионной реформой с 1 января вступят в силу новые правила для работодателей. В частности, с будущего года будет необходимо иметь в штате каждого предприятия не менее 4% сотрудников старше 45 лет. Примечательно, что данное нововведение сильнее всего должно коснуться жителей Донбасса и предприятий этого региона. Дело в том, что в Донецкой области, согласно официальной статистике, средний возраст населения самый высокий в стране. Среди прочего, это означает, что здесь же и самый высокий по уровню удельный вес населения в возрасте старше 45 лет, тех самых, которых не хотят брать на работу.
На сегодняшний день выехать из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей можно только автобусами, микроавтобусами и легковыми автомобилями. Поэтому там активно развивается транспортный бизнес по перевозке пассажиров. Осуществляет его так называемое государственное предприятие «Автовокзалы Донбасса», которое подчиняется группировке ДНР, а также десятки других частных компаний и перевозчиков. Но несмотря на отсутствие аэропорта, блокировку железнодорожных и автобусных сообщений между Украиной и серой зоной, в Донецке продают автобусные, железнодорожные билеты и даже билеты российских авиалиний. Подробнее Лина Бабич.
Все столбы, доски объявлений и стенки общественного транспорта в Донецке буквально увешаны пестрыми листовками о частных пассажирских перевозках в разные направления. Подобная ситуация и на страницах соцсетей и городских сайтах, где предлагают международные автобусные поездки по приятным ценам. Автобусными перевозками занимается предприятие «Автовокзалы Донбасса», которое подчиняется властям ДНР. Билеты на автобус можно забронировать на их сайте или в отделениях почты Донбасса, а позже выкупить в кассе. Так, с донецких автовокзалов, кроме ежедневных поездок к блокпостам Майорск, Гнутово, Новотроицк, Александровский и к ближайшим неподконтрольным городам Донецкой области, рейсовые автобусы также заезжают в Россию. Стоит отметить, что все международные сообщения, хотя представляют небольшой перечень направлений, проходят через российскую границу. Выбор у населения – от крупных российских городов до курортных рейсов. Стоимость билетов зависит от перевозчика и места покупки. Наиболее высокие цены на перевозки устанавливают частные фирмы. Самыми дешевыми будут билеты из Донецка в Ростов-на-Дону и Таганрог – 400-500 рублей, 175-220 гривен. Доехать до Москвы, Тулы, Курска, Волгограда обойдется в 1600-1800 рублей. Стоимость автобусного маршрута до Смоленска, Пензы, Самары, Тольятти начинается от 3000-3300 рублей, Нижний Новгород и Казань – 3500-3800 рублей. Добраться до Сочи, Адлера можно от 2000-2400 рублей. В то время как стоимость билетов на также оккупированный Россией полуостров Крым варьируется от 1800 до 2300 рублей с пассажира. Железнодорожный транспорт на подконтрольной группировке ДНР территории – это пригородные электропоезда, которые связывают небольшие станции провинциальных городов в пределах ДНР. Среди них есть Инновата, Иловайск, Углегорск, Байрак, Дебальцево. А с 13 ноября сепаратистские сайты заговорили о назначении межреспубликанских поездов, которые будут курсировать между станциями Ордло. Это также называют первым международным маршрутом с ЛНР. Поезда представлены сообщением Мануиловка-Дебальцево и Дебальцево-Фащевка. На территорию Донецкой области, подконтрольную Украине, и территорию России эти поезда не ходят, изолировав так называемую республику. Хотя глава незаконного вооруженного формирования ДНР Александр Захарченко недавно заявил о возможном запуске в будущем ЖД-сообщения с Российской Федерацией, где первое направление Ростов-на-Дону. Этот российский город также связывает с авиабилетами. Ведь донецкие центральные авиакассы продают дончанам билеты на авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Чебоксары, Тбилиси, Баку, Сочи и Крым из ростовского аэропорта. И хотя на сайте компании упоминается про возможный вылет из Харькова, Днепропетровска и Киева, чтобы посетить Германию, Турцию, Армению, Грузию, Беларусь, билет предлагают приобрести российских авиалиний с вылетом из Ростова или Москвы.
Лина Бабич, Донбасс Реалии.
В 1968 году в Горловке воздвигли первый памятник рабочему человеку с полным портретным сходством. Это был шахтер Никита Изотов. До этого времени на монументах изображали абстрактных рабочих. Могучий человек в рабочей спецовке с шахтерской лампой в руке словно только что поднялся на гора после напряженной смены. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Какую военную помощь получит Украина от США в следующем году? И Киев, и источники в американской прессе постоянно говорят о прогрессе в этом вопросе. Телепроект «Донбасс Реалии» пообщался с заместителем министра обороны США Лорой Купер. Она говорит, в первую очередь речь идет об улучшении инструкторской работы с украинской армией. Что касается вооружений, точного списка еще нет. Но все же приблизительный список наметить уже можно. Левкостек расскажет больше.
Лето 2017-го. Военный полигон в Яворове, Львовская область. Именно здесь американские инструкторы уже третий год тренируют украинских бойцов. Это одно из главных направлений военной американской помощи, ведь именно подготовка бойцов, считают инструкторы, играет решающую роль в бою.
Я вижу прогресс, в первую очередь в том, что уже никто больше не напуган, как бывало раньше. Они справляются великолепно, схватывают просто на лету. Все это помогает потом сохранить жизни. Работа как индивидуальная, так и в команде. Ориентирование на местности, первая помощь, стрельба, коммуникация, основы маскировки.
Сейчас в Яворове работают около 300 военных из США. Чтобы узнать, какой еще помощи ждать Украине от Америки, в Донбасс Реалии встретились с заместителем министра обороны США Лорой Купер.
Мы планируем углубление стратегического сотрудничества и, я бы сказала, даже эволюцию программ обучения для того, чтобы ваша страна была способна запустить свой собственный тренинговый центр и наладить стабильный обучающий процесс.
Оборонный бюджет США на 2018 год уже одобрили обе палаты Конгресса. Теперь документ, предусматривающий выделение Украине помощи в размере 350 миллионов долларов, отправили на подпись Дональду Трампу.
У нас пока нет окончательных данных об ассигнованиях, но я ожидаю, что вы продолжите получать очень значительную военную помощь.
Точный перечень вооружений, которые могут получить украинские военные, пока не разглашают. Но, как объяснила замминистра Купер в эксклюзивном интервью «Донбасс Реалии», запрос от Украины в Пентагоне уже получили. Занавес над тем, что же сейчас в зоне боевых действий необходимее всего, в эфире телеканала ЗИК приоткрыл начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко.
Системы противоповітряної оборони, системи розвідки, системи радіоелектронної боротьби. Всі перемовини проведено, відповідні переліки передані, питання за політичним рішенням відповідних країн.
Но вот что известно уже наверняка. В следующем году вариантов, на что потратить полученные деньги у украинской армии, будет значительно больше. Среди новых пунктов списка – реабилитация раненых и обучение военных медиков, а также целый ряд технических средств. Впрочем, опыт прошлых поставок показывает, важно не только что передадут, но и в каком боевом состоянии. Так, в июле 2016-го США поставили в Украину 24 комплекта беспилотной разведки «Рейвен», но военные раскритиковали БПЛА из-за устаревших аналоговых систем связи, что делало их легкой добычей для средств ради электронной борьбы сепаратистов. Еще одним видом вооружений с штучно ограниченными возможностями стали американские радары контрбатарейной борьбы, которые предназначены для выявления артиллерийских позиций противника.
Зараз українці можуть визначати, звідки летять до нас снаряди, але функція коригування вогню власної артилерії вимкнена.
По мнению Юрія Бутусова, адміністрація Обами пошла на такі ограничения из-за нежелания повышать градус противостояния с Россией. Сейчас же, считают украинские дипломаты, именно действия РФ могут повлиять на предоставление Украине летального оружия. В контексте предоставления летального оружия сейчас в Украине чаще всего можно услышать о переносных противотанковых ракетных комплексах «Джавелин». Они предназначены для уничтожения бронетехники и укреплений противника. Стоимость одного ПТРК – $250 000. В начале ноября американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщило: в Белом доме дали добро на летальное оружие для Украины. Официальный Киев от громких заявлений воздерживается, но признает, прогресс в этом вопросе ощутимый. Левкостак, Александр Хоменко, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Закладка. Открываем Донбасс.
Весь шар земной с пятью материками, пройдя сквозь горе, голод и войну, хранит любовь, хранит ее одну, как лучшее, что создано веками. Спокоен мир, он отошел ко сну, пора любви, тела единством плавя, любовь рождает новой жизни пламя, качая колыбелью тишину. Во все века так было и так будет, жизнь для любви, любовь для жизни. Люди, ничто не созидает. Войной. Любовь объединит все части света, и словно мать для сыновей, планета, земля нам станет родиной одной. Владимир Калиниченко, и обожжет вас пламя.
Из сборника писателей Донбасса «Порода». Запомни эту страницу.
В прямом ефірі на радіостанції «Голос Донбасса», громадському радіо, каналі «Радіо Свобода Онлайн», в Ютубі, «Радіо Донбасс Реалії» і «Новості аналітика без лінії розграничення». Сейчас в ефірі випуск новостей, с ними в студії Єгор Устінов.
Трое украинских военнослужащих погибли в Донецкой области в результате несчастного случая, сообщили в пресс-центре штаба украинской военной операции на Донбассе. В штабе уточнили, что инцидент произошел в одной из воинских частей, которая выполняет боевые задачи на Донецком направлении. По предварительной информации, инцидент произошел в результате неосторожного обращения с печным оборудованием. Причины и подробности инцидента выясняются. Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергает заявление Комитета государственной безопасности Беларуси о том, что задержанный в Минске украинский журналист Павел Шаройко является сотрудником ведомства. Как сообщает служба по связям с общественностью разведки Минобороны, Шаройко работал на должности начальника пресс-службы. По предварительным данным, Павла Шаройко, собственного корреспондента украинского радио в Беларуси, задержали 25 октября в Минске после проведения в его доме обыска по обвинению в шпионаже. Шаройко держат в одиночной камере СИЗО КГБ. Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявляет, что директору украинского завода Александру Скибе, задержанному в Беларуси, инкриминируют дачу взятки. При этом, как заявил Кизим, официально белорусская сторона о причинах задержания не сообщала. Посольство Украины в Минске направило властям Беларуси ноту с требованием объяснить, за что был задержан гражданин Украины, руководитель предприятия завод утяжелителей Александр Скиба, но ответа пока не получил. 39-летний Александр Скиба прибыл в Минск 15 ноября в командировку на переговоры с Минским тракторным заводом, с которым украинское предприятие имеет договор на поставку продукции. Райотдел миграционной службы в станице Луганской из завтрашнего дня и до 24 ноября прием граждан осуществлять не будет. Об этом сообщает пресс-служба станично-луганской райадминистрации. Они сообщают, что в случае необходимости можно обратиться в Беловодский районный отдел управления государственной миграционной службы в Луганской области. Футбольный клуб «Динамо» намерен обжаловать в спортивном арбитражном суде Лозанны техническое поражение за неявку на матче в Мариуполь. Об этом заявил президент клуба Игорь Суркис в эфире телеканала 2+2. 14 ноября, напомню, апелляционный комитет Федерации футбола Украины отклонил жалобу клуба «Динамо» на зачисление технического поражения за неявку на матче в Мариуполь. Не так давно в клубе «Динамо» заявили, что хотели бы переиграть те матчи с клубом «Мариуполь» и уже согласны поехать в этот город, но мариупольский клуб отклонил это предложение. Патриарх Московский Кирилл заявил о приближении конца света. Об этом, как сообщают российские информагентства, он сказал после литургии в храме в Москве в день своего рождения. По словам главы РПЦ, это в определенной мере связано с определенными российскими деятелями искусства, которые через кинематограф и театр, цитирую, «несут народу соблазн и грех, сбивают людей с толку». Патриарх, впрочем, не уточнил, кого имеет в виду. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 21 ноября, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут сильные дожди с мокрым снегом. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3, днем от 3 до 5 градусов тепла.
Друзья, пусть дождливая погода не испортит вам настроение. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов, Денис Тимошенко, Наталья Антоненко была звукорежиссером прямого эфира. Напомню, нас можно слушать в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах Мариуполь «Счастье» 88 FM, Северодонецк, Лисичанск, Рубежная 88,2 FM, Волноваха 103 FM, Авдеевка 95,7 FM, Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка, Бахмут и Торецк 90,4 FM, Маринка и Красногоровка 95,3 FM. На радио «Пульс» вы можете послушать нашу программу в записи с 6 утра 10 минут до 7 утра. В тех городах Донбасса, где у нас пока нет FM-покрытия, выпуски радио «Донбасс Реалии» можно слушать на средних волнах Всемирной службы украинского радио. По будням мы там звучим в 20 часов 8 минут на частоте 1431 килогерц. Наш проект можно найти в интернете, а также во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.